Елизавета Дворецкая. Пламя льда. Предание Северного замка. Госпожа долго одолевала крутой обледенелый спуск и очень устала. Пряди светлых волос выбились из-под покрывала, липли к щекам, лезли в глаза и мешали видеть дорогу. Ребенок у нее на руках ворочался в туго замотанных пеленках и покряхтывал. На самом дне госпожа остановилась, перевела дух и огляделась. Здесь царила ровная серая мгла, и даже той малости, что оставалось от умирающего солнца, отсюда не было видно. Госпожа осторожно положила ребенка на большой плоский камень, сбросила покрывало на плечи, вынула булавку из волос и стала заново скручивать густые, длинные, плотные, как струи текучей воды, пряди. Перед ней простирался долгий подъем. Альвин вышла из ворот почти на рассвете, хоть ее и уверяли, что в такую темень она все равно ничего не разглядит. Она и сама это знала, потому как родилась на Северном острове, и эта зима была для нее уже 20-й. Но так тоскливо было сидеть у очага и думать, что отец не успеет вернуться, и им придется встречать середину зимы без него. Увидеть корабли в зимней туманной мгле было невозможно, она это понимала, но все-таки надеялась и потому вышла еще до завтрака, плотно завернувшись в меховой плащ. И прямо за воротами увидела нечто неожиданное. На большом плоском камне лежал ребенок, совсем крошечный, новорожденный младенец, замотанный в пеленки и завернутый в кусок медвежьей шкуры. Альвин изумленно ахнула, моргнула, подошла поближе. Ей не померещилось. Это действительно был ребенок. Он ворочался в своих пеленках и негромко покряхтывал. Альвин быстро огляделась. На берегу, под стеной замка, было совершенно пусто, насколько можно было разглядеть в предутренней мгле. Перед ней в обе стороны тянулась полоса каменистой земли шириной шагов в 20, зажатая между высокой стеной замка и морем. У воды кое-где лежали заиндевелые валуны, и спрятаться тут было негде. Альвин огляделась еще раз, выискивая эту странную мать, которая зачем-то вынесла младенца из дома в такое холодное зимнее утро, но, конечно, никого не увидела. Тогда она взяла ребенка с камня и вернулась в замок. «Что это? Откуда ты его взяла?» Изумленные служанки бросили работу и столпились вокруг нее. «Понятия не имею». Альвин приподняла ребенка повыше, чтобы им было лучше видно. Лежал на камне сразу за воротами, и никого вокруг. Откуда он мог тут взяться? «Подкинул кто-нибудь», — заметила одна из старших служанок Фрида. «Видно, нечем кормить, думают, что у ярла ребенок не пропадет». «А, может быть...» — начала Ун, но прикусила язык, метнула быстрый взгляд на Альвин и засмеялась. «Не может», — сурово отдернула ее Фрида. «Не станет наш ярл бегать со всякими рыбацкими дочками и плодить побочных детей. Не такой он человек, и ты свои глупые мысли держи при себе». «Я ничего». Ун сконфуженно замялась, но по лукавым глазам было видно, что она не так уж уверена, что была неправа. «Но куда же его теперь девать?» «Отдам Гудрун, пусть с двумя возится», — решила Альвин. «У нее молоко еще не кончилось, раз уж нам его принесли, то не бросит же под воротами. Может, родители еще найдутся?» «Ну, вот это вряд ли», — Фрида покачала головой и снова взялась за нож. «Никакая растяпа не бросит ребенка на камнях, если он ей нужен. От него хотели избавиться, или он побочный, или просто нечем кормить». Альвин прошла через кухню к длинному коридору, куда выходили каморки прислуги. Когда-то давно часть огромного каменного зала отгородили и разделили деревянными перегородками на множество небольших клетушек, в которых жили семьи женатых хиртманов и челяди. Гудрун была у себя и качала собственного младенца. Ему было уже почти 5 месяцев, а отец, Один из хирдманов Тормунда Ярла так его и не видел. Тормунд Ярл со всей дружиной был в походе уже полгода. И если они не вернутся до праздника, то Альвин не знала, что и подумать. Вот не было печали. Гудрун не слишком обрадовалась новому младенцу. «Какая-то дура подбросила, а я с ним возись. Как будто мне с этим забот мало». Она качнула на руках своего сына, и тот заорал. «Ну вот». «Пусть пока побудет у тебя». Альвин положила найденыша на одеяло. «Может быть, еще найдутся родители? Или кто-нибудь его усыновит? Есть же в поселке люди, у которых нет детей». «И им очень повезло», — Гудрун устало вздохнула. «Давай, что же делать? А смотри-ка, шкура совсем новая, и пеленки какие хорошие». Приглядевшись, она удивленно покачала головой. «У меня таких сроду не было. Смотри, какое полотно. Нет, Йомфру, этого подбросили не от голода». «Ну, тогда за ним когда-нибудь придут», — Альвин улыбнулась. «Обязательно придут». «Я бы сказала, что это побочный сын знатных людей, да только кто же у нас тут знатный?» Гудрун с сомнением посмотрела на Альвин. Тормунд Ярл, хозяин Северного замка, был единственным по-настоящему знатным человеком на всех окрестных островах, а все остальные принадлежали к его дружине и двору. Все их семьи были отлично известны, и ни у кого в последнее время не рождалось младенцев. Тут ведь все на виду, такое дело от людей не спрячешь. Он совсем новорожденный. Гудрун, мать троих детей, окинула найденыша опытным взглядом. Еще недели нет. У нас на острове никто не рожал неделю назад. Разве что... Вот что. Женщина склонилась ближе к Альвин и зашептала. Разве что Йомфру это чья-нибудь жена родила, пока муж с Ярлом в походе. А им вот-вот возвращаться, вот и хотят избавиться от ребенка, чтобы муж ничего не узнал. Ну, ты понимаешь. А кроме замка его и подкинуть-то некому, ты понимаешь? Не очень, честно призналась Альвин. Дружины нет всего полгода. Ребенка легко можно выдать за законного. Вот если бы их не было целый год... Ну, хватит. Раздумья на такую скользкую тему были недостойны ее. Правда, мы не узнаем и нечего гадать. Так или иначе, ребенок теперь у нас, и надо о нем заботиться. Если тебе нужны будут пеленки или еще что, я скажу Фриде, она все даст. Альвин уже пошла к двери, когда Гудрун опять окликнула ее. «Йомфру!» Альвин обернулась. «А про возвращение дружины? Что же все-таки ты думаешь, они вернутся хотя бы сегодня? Или хотя бы завтра? Осень, конечно, была теплая, но со дня на день ударит мороз, море замерзнет. И как же они тогда?» Гудрун не хуже ее самой понимала, что Альвин ничего нового не могла узнать. Но знатность дочери Ярла возвышала ее над населением острова и внушала надежду, что ей открыто нечто тайное. И Альвин старалась не разочаровывать подданных. «Я думаю, они вернутся сегодня или, в крайнем случае, завтра», — уверенно ответила она. «Ведь Тормунд Ярл еще ни разу не проводил середину зимы вне дома». И не успела Альвин выйти в кухню, как на нее налетел Хрольф, один из дозорных. «Там корабли, Йомфру! Люди, там корабли!» Он начал кричать еще во дворе, поэтому во все двери уже бежал народ, жаждущий услышать новость. «Это Ярл! Это Тормунд Ярл! Я узнал великого дракона! Он идет, он возвращается!» «Я знала! Знала, что сегодня он вернется!» В восторге закричала Альвин, и сейчас ей казалось, что она и правда это знала. «Скорее, скорее! Грейте воду, готовьте баню! Ари, режьте овец, разжигайте везде огонь, несите факелы!» А сама побежала на берег встречать. Северный замок стоял на самом краю земли, и дальше не было ничего, кроме ледяного моря. Остров замыкал с собой длинную цепь рассеянных по морю больших и малых островов с немногочисленным населением. Рыбаков, охотников и небогатых скотоводов. Люди жили в крошечных хижинах, сложенных из валунов и дерна, под дерновыми же крышами, и если бы не дым, выходящий из отверстий над низкими дверями, эти жилища невозможно было бы отличить от холмиков. И любому путешественнику, кто в поисках пути к богатым западным островам плыл вдоль северного архипелага,